«О, утками мы богаты», — ответил естествоиспытатель. «Впрочем, как вы, вероятно, знаете, это самый распространенный вид в отряде перепончатолапых. Он заключает в себе 137 разновидностей, резко различающихся одна от другой, начиная с лебедя и кончая уткой зин-зин. У каждой свое наименование, свой особый нрав, свое отечество, особая внешность и не больше сходства с другой разновидностью, чем у белого с негром. В самом деле, когда мы едим утку, мы часто и не подозреваем, как распространена...» Тут он увидел небольшую красивую птицу, которая поднималась на берег. «Смотрите, вот галстучный лебедь, бедное дитя Канады, явившееся издалека, чтобы показать нам свое коричневато-серое оперение, свой черный галстучек. Смотрите, чешется. Вот знаменитый пуховый гусь, или иначе утка Гага, под пухом которой спят наши фронтихи. Как она красива! Полюбуйтесь на ее брюшко. Белое, с красноватым отливом, на ее зеленый клюв. Я только что присутствовал при соединении, на которое я не смел и надеяться», — продолжал он. «Бракосочетание совершилось довольно счастливо. С огромным нетерпением буду ждать результатов. Льщу себя надеждой получить 138-ю разновидность, которой, возможно, будет присвоено мое имя. Вон они, новобрачные», — сказал он, показывая на двух уток. «Вот это гусь-хохотун, анас альбифронс. Это большая утка-свистун, анас руфина, по бюфону. Я долго колебался между уткой-свистуном, уткой-белобровкой и уткой-широконосом. Анас клупиата. Смотрите, вон широконос. Толстый коричнево-черный злодей с кокетливой зеленовато-радужной шеей. Но утка-свистун была хохлатая, и, вы понимаете, я более не колебался. Нам не хватает здесь только утки черно-ермольчатой. Наши господа естествоиспытатели единогласно утверждают, что она ненужное повторение утки-черка с загнутым клювом. Что же касается меня...» Тут он одной удивительной ужимкой выразил одновременно скромность и гордость ученого. Гордость, в которой сквозило упрямство, скромность, в которой сквозило чувство удовлетворения. «То я так не думаю», — прибавил он. «Видите, милостивый государь, мы здесь времени не теряем. Я сейчас занят монографией о будке как особом виде. Впрочем, я к вашим услугам». Пока они подошли к красивому дому на улице Бюфона, Рафаэль уже успел передать шагреневую кожу на исследование господину Лаврилю. «Это изделие мне знакомо», — сказал, наконец, ученый, осмотрев талисман в лупу. «Оно служило покрышкой для какого-то ларца. Шагрень очень старинная. Теперь футлярщики предпочитают тигрин. Тигрин, как вы, вероятно, знаете, это кожа раджья сефен, рыбы Красного моря». «Но что же это такое? Скажите, пожалуйста». «Это нечто совсем другое», — отвечал ученый. «Между тигрином и шагренью такая же разница, как между океаном и землей, рыбой и четвероногим. Однако рыбья кожа прочнее кожи наземного животного. А это...» — продолжал он, показывая на талисман. «Это, как вы, вероятно, знаете, один из любопытнейших продуктов зоологии». «Что же именно?» — воскликнул Рафаэль. «Это кожа осла», — усаживаясь поглубже в кресло, отвечал ученый. «Я знаю», — сказал молодой человек. «В Персии существует чрезвычайно редкая порода осла», — продолжал естествоиспытатель. «Древнее название его — анагар. Иквус асинус. Татары называют его кулан. Паллас произвел над ним наблюдение и сделал его достоянием науки. В самом деле, это животное долгое время слыло фантастическим. Оно, как вам известно, упоминается в Священном Писании. Моисей запретил его случать с ему подобными.